Дескать, наш враг – взбесившийся Африт. Нет, хуже – Марит. Он является окутанный плащом тьмы, так что его жертвы не видят надвигающейся гибели. Нет, он рушит стены своим дыханием. Он носит с собой могильный смрад, парализующий и людей, и нашего брата. Чтобы поднять их боевой дух, я попытался распустить слухи противоположного содержания, что это, мол, всего лишь мелкий бес с дурным нравом. Но, увы, слух не прижился. Фолиоты и даже отдельные джинны по-прежнему летали по ночам с безумными глазами и дрожащими крыльями. Единственным светлым моментом для меня лично было то, что среди прочих джиннов появилась никто иная, как Квизл, моя старинная напарница со времен работы в Праге. Ее только что сызнова поработил один из других волшебников того департамента, где работал Натаниэль, кислый сухарь по фамилии Фукс. Однако Квизл, невзирая на его суровую власть, не утратила своей былой силы, и мы, по возможности, старались охотиться вместе. В первые две ночи ничего особенного не произошло, если не считать того, что двух фолиотов, прятавшихся под лондонским мостом, унесло ветром. Однако на третью ночь, незадолго до полуночи, из западного крыла Национальной галереи послышался громкий треск. Первым на место происшествия поспел джинн по имени Зенон, а вскоре вслед за ним появился и я. Одновременно с этим прибыли в качестве сопровождения несколько магов, в том числе и мой хозяин. Они обнесли галерею плотными узами и послали нас в бой. Зенон проявил незаурядную отвагу. Он без колебаний устремился прямо к источнику шума, и больше его никто никогда не видел. Я следовал за ним по пятам, но у меня так не кстати подвернулась нога, а коридоры в галерее оказались такие запутанные, что я отстал, заблудился и опоздал в западное крыло, так что, когда я прибыл, вредитель уже исчез. Мои извинения не смягчили сердце моего хозяина. И он бы непременно изобрел для меня какое-нибудь на редкость неприятное наказание, кабы я, на мое счастье, не знал его имени. А так он только поклялся заточить меня в железном кубе, если я еще раз посмею не вступить в поединок со злодеем, когда тот явится. Я как мог старался его успокоить, подозревая, что он терзаем тревогой. Волосы у него были растрепаны, манжеты обвисли, как тряпочки, и брюки-дудочки висели на нем мешком, как будто он внезапно отощал. Я указал ему на это, разумеется, сочувственно. «Тебе надо больше кушать», — посоветовал я. «Ты так похудел, тебе расти надо, а у тебя пока что, если что и растет, так только волосы. Если не будешь следить за собой, так и до истощения недалеко». Он протер красные от недосыпания глаза. «Слушай, отвяжись ты от моих волос, а? Еда — это для тех, кому больше делать нечего, Бартимеус. А я живу взаймы, как и ты. Сумеешь уничтожить злодея? Твое счастье. Ну, а если не получится, по крайней мере, попытайся разузнать хоть что-то о его природе. В противном случае, по всей вероятности, им займется ночная полиция». «Да ну! А мне-то что?» «Тогда мне конец», — сказал он совершенно серьезно. «Да ну! А мне-то что?» «А то, что прежде чем я уйду, я таки заточу тебя в железный куб. Или даже не в железный, а в серебряный. Это будет еще мучительнее. А это непременно случится, если мне не удастся в ближайшее время добиться результатов». Тут я прекратил спорить. Смысла не было. Парень изрядно переменился с тех пор, как я виделся с ним в последний раз, и переменился не в лучшую сторону. Наставница и карьера будто бы наложили на него злые чары. Он сделался более жестким, жестоким и куда более холодным. И с чувством юмора у него сделалось еще хуже, чем раньше. А это само по себе уже крупное достижение. Так что я буквально не мог дождаться, когда, наконец, истекут эти полтора месяца. Но до тех пор меня ждали бдение, опасность и дождь. С моего места под статуей мне были видны три из семи улиц. Вдоль всех улиц тянулись